Культурный шок.
Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок». И я ее ведущая Ася Харитонова, мой друг Трофим Татаренков. А в гостях у нас сегодня, без лишних представлений, Тигран Кеосаян.
Опять армян унизили.
Опять без лишних.
Без лишних представлений. Замечательный талант, красавчик, понимаем. Слушай, как он плюнул в урну за 25 метров и попал. Нет,
ну хорошо.
Ася всегда доверяет.
Женщине невозможно отказать.
Я сразу забыла все вопросы. Я с трудом вижу, что написано у меня здесь, поэтому, ну, все.
Мы просто можем потанцевать, в принципе. Сколько у нас? Минут 40 есть?
А я буду петь это.
Да нет, это будет очень медленный танец. Успокойтесь, Трофим.
Хорошо, Тигран.
Давайте, шутки в сторону.
Вы выросли, даже мне страшно произносить такое слово, в потрясающей семье.
Мне повезло родиться. В моей заслуге никакой. Честно, вы правы абсолютно.
Те люди, которые бывали у вас в доме, ваши родители.
Соседи.
Соседи, да. Из всего этого же складывается человек.
Безусловно. Вы знаете, вот у меня пятеро детей сейчас, по факту. У папы с мамой было двое. Я и вот ушедший недавно мой старший брат Давид, царство ему небесное. Я не помню, чтобы нас кто-то воспитывал. Угу. Нет, ну, жевать надо закрытым ртом, когда я ем, я глух. И это понятно, угу. Да, это. Но вот так, чтобы садился кто-то вечерами, или днями, или утрами, и говорил бы, а теперь давай поговорим, детишки мои, поговорим с вами, а что такое смысл жизни? Вот это мне не было никогда. Я считаю, что лучше, чем того, чтобы дети твои были бы... Они просто видели бы, как ты живешь. Желательно не врать, угу. Желательно, чтобы у тебя не было двух правд. Одна правда дома, другая правда на улице, на публике. Ну, если ты публичная личность. Угу. А я как бы вырос в семье публичных людей, даже по советским меркам. Мама актриса, папа режиссер. Как ты общаешься с друзьями? И как ты потом общаешься с женой, когда друзья ушли? Это очень важно. Я догадываюсь об этом, я не знаю этого. Но мне кажется, что когда я видел абсолютную искренность, самопожертвование тотальное ради незнакомых, знакомых, не говоря уже о друзьях, папе принадлежала эта фраза, дружба – понятие круглосуточное. Отношение к родине. Это человек, дедушку моего расстреляли в 36-м, он видел папу всего полгода после рождения, потом папа с мамой инвалидом, переживший в свою очередь геноцид в 15-м году, ушедшим из карцера, были сосланы как семья врага народа, и папа там до какого-то возраста жили в вот этой деревне Вознесенка в северном Казахстане, ну, конечно же, в русской деревне, как и весь северный Казахстан, неважно. И как бы счеты у него должны были быть к советской власти. А другими словами, даже не к советской власти, а к родине. Угу. Понимаете, очень часто, я это помню, диссидентская история и нынешняя история. Это же война против власти персонифицируется в родину в результате. То есть народ не тот, люди, неважно. Вот у него этого не просто не было. Вот совсем не было. Мало того, он никогда не был сталинистом, упаси Господь. Но вот он показывал, как надо любить родину. На примере того, что он не стеснялся плакать, когда шел по телевизору фильм «Баллада о солдате». Это ведь ты же за реакциями смотришь.
Конечно,
ты же когда ребенок.
Конечно.
Когда он рассказывал про дядю Рубика, царство небесное, старшего его брата, который воевал, и так далее, и тому подобное. Наверное, это и есть воспитание. Ну и люди, конечно, которые приходили и нам с Давидом тотально прямо вот космически везло подслушивать эти разговоры, да. Андрей Арсеньевич там Тарковский, больше помню дядю Леву Кочеряна, вот, который вообще автор такого явления, как Владимир Семенович Высоцкий. Uh-huh. Ну, просто потому, что он его спасал от алкоголизма, и все, он заставлял папу его снимать стрепухи, чтобы не погиб молодой артист, и все остальное. А сам дядя Володя, безусловно, великий Григорий Наумович Чухра, это все как бы соседи. Ну да, наверное, это все. Дядя Ян Абрамович Френкель, да и перечислил дядя Юлик Семенов. Но их масса людей, как бы, и этой заслуги моей нету. Вероятно, есть одна заслуга, что я был достаточно не глуп, угу. Чтобы открыть уши и раскрыть веки. Вот слушать и видеть. Ну и вот эти отношения, они как бы, наверное, закладывают фундамент.
Ну да, интересно. А скажи, пожалуйста, у тебя мысль не стать деятелем искусства Была?
То не надо сейчас оскорблять. Я не знаю, что такое деятель искусства. Знаешь, когда...
Я тебе поясню.
Когда вот этот самый союз интеллигентов, помнишь, недавно?
Да,
интеллигенции подписался. Я вот я хотел представить этих людей, которые подписываются под списком, который озаглавлен. Там, союз интеллигентов, как по-другому называлось там, интеллигенция.
Интеллигенты всей Руси.
Я подписываюсь, значит, Тигран Анушкиасай, то есть предполагается, что я на полном серьезе считаю, что я интеллигент. Вы вдумайтесь просто. То есть сам факт занесения своей фамилии в этот список является точным доказательством, что ты не интеллигент. Хотя, в принципе, этого слова больше нет ни в одной стране мира.
Правда твоя, вычеркиваю.
Да.
По-другому, ладно, переформулирую. Я просто бился между тем...
Я не знал, что у меня есть какая-то другая версия, кроме режиссера.
Да. Вот. То есть ты изначально...
Никогда ни о чем другом не мечтал.
Час зачатия, я помню, не точно, как пел Владимир Семенович, а дальше ты уже режиссер.
Никогда, да. Вот ни о чем другом не думал. Не знаю, почему. Вот вообще не летчик, там, космонавтам, по вагоновожатым, пожарным. Не знаю, что дети мечтают. Космонавт. Никогда этого не было. Маму спрашиваю. Мама говорит, да, ты как этот...
Ты режиссер.
Нет, за это бы мне просто уши бы, если бы я сказал, папа, я
режиссер. Он.
Да. Я один раз, папа был далек от школы Макаренко и Сухомлинского, Царство Небесное, и он, когда в 6 классе я делал уроки, папа то ли обеденный перерыв был, то ли, я не знаю, с Мосфильма, напротив Мосфильма жили. И шел по телевизору, а раньше было 2 программы всего, первая, вторая. И шел фильм, это где-то 75-й год, 72-й, 73-й. И он правда был очень плохой. Ну вот реально скучный фильм. Я уже делал математику, уже начал русский делать, а там все какой-то диалог идет. Ну вот что-то ужасное. И я 6-летний сопляк, 12 лет. И я поднимаю глаза что-то и говорю, какой же плохой фильм. Ровно через секунду получаю. Почему он правда плохой? Папа там просто читал газету «Смоленский спорт», он вообще не смотрел. Получаю по губам. Как только сделаешь что-нибудь свое, вот тогда будешь рассказывать, какой фильм. Поэтому я мог только доказывать то, что я хочу. Понимаешь, почему я хочу. Uh-huh. Давиду, например, папа не разрешил идти на сценарный. И это была большая ошибка со стороны папы, потому что Давид на самом деле был бы очень хороший сценарист.
А когда ты сделал уже свое, когда папа сказал, когда сделаешь свое, тогда и будешь судить.
Ну вот вы сняли.
Вот ты сделал свое. Да. Вот первый фильм ты свой снял. У тебя появилось внутреннее право?
Не сильный, мягко говоря, фильм.
Право судить у тебя появилось внутреннее?
Да нет. Этот вопрос для меня был уже полностью решен.
Навсегда, да?
Навсегда, потому что я слишком хорошо знаю и уже узнал после первого фильма какой-то труд. Ты же не знаешь, что ты снимаешь, хорошее или плохое. Ты веришь, что хорошее. Тратишься ты, ну, если ты честный профессионал, вообще без разницы. Точно так же. Как обычно, надо всем... тратятся. Uh-huh. И я по-другому и не знаю. И когда ко мне приходят там великие там артисты, да, там Володя Ильин, Владимир Радольфович, я не знаю, ушедший Богдан Ступка, Царство Небесное ему, Олег Павлович Табаков также покойный, и все от армии Гвинета Хуцеси, Армен Борисович, вот все, не говоря о нынешних, там Юра Стоянов, да, там, я, правда, Валера Гаркалин тоже покойный. Господи, как же хорошо. Я сейчас не хвалю себя, в смысле, а говорю, как же хорошо, блин, как у тебя все быстро, как у тебя и вот это нету лишних дублей. А я не могу и... Нет, сейчас-то я уже привык, я киваю, да, там, а... Но внутренне я и сейчас не понимаю, а как-то можно по-другому? А что по-другому? Ну, если у тебя в кадре прекрасно сыгравший дубль человек, мне зачем его делать теперь другой вариант? Третий вариант.
Достаточно.
Значит, я или не готов, я не вижу монтажную склейку этого эпизода, и свой страх... И свою неготовность перекрываю, знаешь, другим ракурсом, еще одним укрупнением, еще... Ну, ты, значит, не готов. Ну, или это не твоя профессия. Я просто не в курсе, что как-то по-другому бывает. Ну.
А у вас не было никогда ощущения, вот хоть один раз в жизни, это не моя профессия?
Конечно. Один раз. Один раз.
Один всего лишь?
Один раз. Это вот как раз первый фильм, 91-й год. Катька и Шиз в Ленинграде в порту снимаю. Уже... Не первый съемочный день. Вот так, чтобы было бы ясно. Mm-hmm. Это где-то треть финальная. И снимаем мы в доках, там, где вот эти грузы стоят. В кадре 2 человека у меня. 2 великих шекспировского уровня артиста. Он покойный. От армии Гвинета Хуцеси. Это Дата Туташхия, если кто помнит, фильм такой был. Он такой глобальный шекспировский актер, грузинский, величина и в человеческом плане, и в актерском. И не надо представлять Армен Бай Джигарханян. Чтобы было бы ясно, Армен Бай Джигарханян помнит меня еще в животе мамы, потому что они с папой одноклассники, дальние родственники и так далее и тому подобное. И тут 25-й, что ли, съемочный день. Два артиста, ну вообще хер. И я прихожу и вижу, и понимаю, что я снять не могу. То есть я не могу развести сцену обыкновенно. Да, обычно Денька Карасев, третий был еще, главный герой. Ну вот непонятно, вот я вдруг понимаю, что ничего, все сыпется. Все. Господи, боже мой, я, это паника. Это просто я никому не пожелаю этого чувства. Я Варя Шуваева и Варваре Анатольевне, второй режиссер, еще на Рабе ассистентом работала любви. И я когда по Мрежем работал на Мосфильме, она была моим начальником. Она была ассистентом по актерам. И я потом, когда начал кино смотреть, она была уже вторым режиссером, и она со мной работала. И с тех пор работает до сих пор, с 91 года. Это ас, это учитель мой. А я говорю, Варя, время 9:30 утра, в 9 смена. Объявляй обеденный перерыв. Он говорит, какой обеденный? Тиграша, тигранчик какой? Я говорю, обеденный, я не понимаю, что снимать. Он говорит, ну хорошо, давай мы обеденный не будем объявлять. Просто пауза. Прогуляйся. И я никогда не забуду. Я сидел за съемочной площадкой, обошел, чтобы меня кто-то не увидел. Ревел, как белуга, наматывая сопли на кулак, с полным ощущением, что ну вот, вот то, что вы спросили. Абсолютно четко. Это вообще не моя профессия. Я позорю фамилию. Вот как это может быть? Я же мечтал всю жизнь. Вот, пожалуйста, реальность. И тут из-за погаузов. Это тоже благодаря тому, что я родился в такой семье. Конечно же. Моей заслуги нету. Появляются два народных артиста СССР в обнимочку от Арми Гвинета Хуцеси и Армен Бай Джигарханян. Садятся усиленно, но они великие артисты, делая вид, что они не видят моих красных зареванных глаз, соплей вот в таком объеме намотанных, значит, на кулак. Как ни о чем говорит, а у тебя нету сигаретки, тигра. Я говорю, да, дядя Армен, а мне ты не даешь, да, сигарет? Я говорю, да, батон вот так. Слушай, представляете, какой опыт у людей, да?
Да, конечно.
Десятилетий работы, все-все просекли, все поняли. Слушай, мы тут с Арменом разговаривали, и у нас, знаешь, какая такая ситуация появилась, представляешь, вот я, если, например, я вот повернулся, оставил, он говорит, да, ты кончил, да. А я как к нему подхожу и полную херовину несут. Но в какой-то момент я понял, как это снимать.
Осенило, да?
Да вот это осенением нельзя назвать, но это простая арифметическая задача. Угу. Это был толчок. Ну и с тех пор, слава богу, слава тебе, Господи.
Не клинило ни разу,
не
да?
Не клинило.
То есть, получается, это случай?
Нет, это нет. Необходимая ситуация, да, для любого режиссера, который думает, что он за бороду схватил Бога.
А опыт?
А это всегда бывает. У всех бывает. Особенно если ты, наверное, чувствуешь, ты сам понимаешь, что это же идет. Ну как, ну артисты уже смотрят на тебя, на пацана, которому 25 лет. Это ж не сейчас, когда уже 19 лет. Я режиссер-постановщик. Смотрят уже с уважухой. И вдруг в какой-то момент тебе надо, чтобы тебя сверху боженька дал кувалды и сказал, дурачок, учись. И никогда не хватай звездочек. Это звездочка по неопытности. У меня, слава тебе, Господи, никогда не было вот этой звездной болезни.
Ну, когда такое...
Понимаете, меня на коленках качал Тарковский и великий Чухрай Григорий Наумович. У меня папа. Сергей Федорович Бондарчук шутил и просто в быту, в домашней ситуации. Мы с Федькой дружили. Очень близко. И тогда в ВГИКе я учился у Таланкина и у Юрия Николаевича Озера. Скажите, пожалуйста, в каком моменте я сейчас должен без юмора реагировать, когда ко мне приходят ваши коллеги там, или журналисты и говорят, вы знаете, вы культовый режиссер. И я начинаю вздрагивать. Что такое культовый режиссер? Ну, какой культовый режиссер? Я вам сейчас перечислил, каждая фамилия, она в энциклопедиях всего мира. Я у них вырос, я их видел. Ну, я знаю, что такое культовость.
Безумно хочу с тобой поспорить.
Не-не-не.
А все?
Про культовость фильмов ли? Я все понимаю, но это зритель должен судить. Вот тот самый момент, когда я, бреясь утром, вдруг начну говорить, смотри-ка, а профиль-то у меня как у Бергмана. А так-то я чистый Скорсезе. Ну, все, жопа.
А такие есть вообще люди?
Да у нас все практически так, много очень таких. Вы понимаете, ну как, ну слово культовость.
Бронзовение тебе не светит.
Ну культовость, вот что это такое? Ну как, вот был Андрей Тарковский из Иваново детства, был Кесаян, там, неуловимые мужчины. Баллада о солдате. Ну я просто тех, как вам перечисляю. Они даже слова такого не знали. Культовость, культовый фильм. Они просто снимали.
А вот вы говорите, что сейчас таких полно. А это веяние времени?
Безусловно.
Отсутствие воспитания?
Эпоха пересмешников. Она как в 90-е началась, по большому счету до сих пор и продолжается. Не-не-не, не у всех, не все. Но задачи мельче стали. Вот как пример. В 2001 году была забавная история, или в 2000, я уже не помню. Я получил за режиссуру на кинотавре за «Ландыш серебристый». Марк Анатольевич Захаров тоже покойный был председателем жюри. Сережа Соловьев, Сергей Александрович тоже, значит, получил за «Нежный возраст» гран-при, если мне память не изменяет. Продюсером был Никита Сергеевич Михалков. И вот банкет, и все пьяные, значит, я иду мимо, и тут и Никита Сергеевич говорит, «Игра-то, идите, да, и вот, они сидят вдвоем с Сережей, Сергеем Александровичем. Тут этот балда, это кино, у меня в руках своя балда. Значит, пьют что-то, я подхожу, скажу, неважно, мы все нетрезвые. И я говорю фразу. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот вы два классика. Без всякой иронии. Один снял «100 дней после детства» из «Станционного смотрителя», а про Никиту Сергеевича...
Ну, общем, мы вообще, да. Неоконченная пьеса, и
да просто,
все.
Да ну как.
Уже можно было ничего
да,
снимать.
Я говорю, скажите, пожалуйста, а, например, на Всесоюзном фестивале 76-го года, как вы думаете, наши фильмы вообще в конкурс бы взяли? Сломал я эту радостную атмосферу, но надо им отдать деньги, ты переглянешь, говорю, думаю, нет. Объясняю, почему. Это не важно. Лучше вот так самокритично, чем расхаживать с гордым видом. Потому что в одно время, ну тот же там 76-й год, работали Еселиане, я сейчас Тенгизабуладзе, Георгий Абуладзе, Данелия, Рязанов, Бондарчук, Ростоцкий, Быков, Гайдай. Да не пересчитать. Вот тех, кого я сейчас назвал, они все в энциклопедиях. Они просто все в один год работали. Я это говорю к тому, что, ну, безусловно, давайте пересчитывать. Есть же такая профессия – киновед.
Ой, ужасная. Никому не нужная мне.
Это не я сказал.
Я по образованию театральный критик, и я считаю, что это абсолютно ненужная профессия.
Ну, Толстой, помните, да, что говорил, что литературный критик – это неудавшийся писатель.
И театральный – это неудавшийся актер.
Вот, но зато они все знают.
Все знают.
Или режиссер – это еще страшнее. Им же надо жить. Им надо о ком-то писать. Я никогда не забуду, как в Каннах какой-то был 2000 какой-то. Я не обсуждаю моих коллег, но я могу обсудить кинокритиков.
Давайте.
Я сижу спиной, и я слышу, это же май, Каннский фестиваль. И наш классик снял «Глыбину», и она в конкурсе. И, значит, «Глыбина» спорная, неважно. Ну, «Глыбина» и «Глыбина», и критики. Вся эта стайка со всеми матизами, ну, вот все эти. Я их всех называю, знаешь, моя прелесть. Они все время собирались на всех фестивалях, вся слюнка текла, ножки подволакивали. Ну, все такие, знаешь, как будто женщины, их никто не любил, мужчинам просто не давали. Понимаешь, такое ощущение, по этому принципу все они собрались на это в этой профессии. И, значит, они собирались, пили очень дешевое вино, портвейны, обсуждали. Моя прелесть. Толкин очень правильно потом рассказал. И вот это идет у меня за спиной и останавливается на свою беду, не видя, что, ну, знают все меня прекрасно, у меня отношения еще те с киноведами. И идет разговор. Один другому, что он снял? А это такой обласканный киноведами классик. С использованием адской ненормативной лексики. Он сам-то понимает, что он о чем говорил. Надо ли вам рассказывать, что на следующий день во всех изданиях появилось, что новое гениальное кино появилось? Я просто случайно оказался. Та же история была на «Сибирском цирюльнике», когда была такая киноведка Шилова, как сейчас помню. Она сидела просто на два ряда ниже, размазывая слезы, повернувшись к подруге, она сказала, «Господи, ну какое же это говно!» Вот и все.
А есть вообще правда в этом мире? Тигран, вы меня сейчас просто... Ну, я либо очень наивная, к сожалению.
Ну, не похоже на наивную. Думаю, нет.
Я абсолютно серьезно. Сейчас можно запикать потом обязательно это. Я искренне хочу верить в то, что должна быть правда. Но я слышу огромное количество подобных вашей историй. И я понимаю, что все...
Есть круг. Вы понимаете, все стали заложниками круга. Вот не просто же так появилась история рукопожатности, нерукопожатности. Угу. Это все следствие сектантства. Знаете, большая роскошь, я считаю, что я буду хранить эту вот, пытаться оберегать эту роскошь. Трофим может подтвердить. Но вот можете верить, может нет. Вот какой я есть, я такой и есть. И вот какой я был, угу. И это роскошь. Я никогда не работал на государство, но я люблю мою страну. Моя позиция не ангажирована. Я очень стараюсь беречь, я не делаю из нее культов. Есть другая крайность, да, я делаю культ. Вот из этого я такой, упаси Господь, такой же комплекс. Угу. Нет. Но если мне не нравится человек, я заработал пару копеек, заработал горбом. Ну, нет, я считаю, что я трачу время бессмысленно. Ну, я найду фразу какую-то сказать, интеллигентно сказать, что да мне неинтересно сейчас вот. Это редкость. А есть секты. Секта любителей, скажем, Леши Балабанова, Царство Небесное. Это такая секта. Саши Сокурова секта. Угу. Ну, в принципе, они часто пересекающиеся секты. Но это да. Секта. Я люблю Константина Богомолова.
О, Господи, блядь. Да боже ж ты мой.
И, значит, секта. Это секта, даже если им понравится фильм «Гайдая. Бриллиантовая рука», его же заклюют в секте. Понимаете, да? Это же было гениально.
Да им всем нравится.
Пресс-конференция на Кинотавре после «Зайца над бездной». Вот как раз кинолет.
Гениальный фильм.
Кинолет. Я недавно посмотрела по рекомендации.
Спасибо большое. Я да. Сейчас о другом. Кинолет шил. Вы знаете, и пресс-конференция. Мне даже показалось, что вы сняли авторское кино. Понимаешь, какими конструкциями она обложила, чтобы сектанты случайно ее не убили бы. Потому что все пресс-конференции у меня начинаются одинаково. Начинались. Я говорю, доброе утро, дорогие мои. Вы меня не любите по определению? Предваряя все вопросы. Я говорю, просто потому что меня любит зритель. Я вас не люблю, потому что не понимаю смысл вашей профессии. Если нужно объяснять смысл кино, значит, кино говно.
Да.
Поэтому смысл вашей профессии мне непонятен. Ваши вопросы мне неинтересны. Если хотите, давайте пойдем на пляж.
Замечательно.
И все.
Отлично.
Все заканчивается. Потому что я прошел, что ли, а может, его и не было никогда. Вот этот этап, хорошо бы меня признали.
А вы говорите друзьям, если они сделали что-то, ну...
Плохое? Нет. Это тоже...
Щадите чувства.
Это с возрастом.
А раньше говорили?
И это была большущая глупость. Это совершенно неправильно. Если мне нужно будет твое... На премьере тебе. Угу. Понимаешь, если мне нужно критическое мнение. И, в принципе, премьера, ты это уже ничего не справишь. Ну, что толку? Обычно, вот я так всегда делал, я тех людей, а их немного, 5-6 человек, которым я точно верю, которые как камертоны вкусовые, они же могут любому из нас изменить, понимаете, особенно там, да. Значит, нормально. Ты не являешься это Махатмой Ганди, понимаешь, в этом смысле. До того, как картина пошла на перезапись, есть возможность заказать зал и показать. И они тут же скажут, длинота, брат, а слушай, вот это, ну... эпизод здесь, давай выброси. И я могу поспорить, я могу согласиться, не согласиться, но я точно знаю, что эти люди искренне хотят. Знаешь, как папа все говорил, говорит, хочешь понять, что ты снял? Пригласи на премьеру врагов. Это выходит веселый, значит, ты обосрался. Грустный, молодца. Так вот, а своих людей, это вот этот маленький зальчик на Мосфильме или еще где-то, и ты решаешь вопросы. И тогда можно, вот меня позвали, вот как там на 9-ю роту Федька собирал вот это самое, и вот что-то в список. По всему фильму. Это уместно, потому что меня и позвали сюда не похвалить, а рассказать, что, как мне кажется, не туда. А на примере, ну что портить человеку уже настроение?
Ничего не изменишь, да, уже все?
А нет, это бессмысленно. Ты просто делаешь человеку плохо.
А есть какой-то предпоказ, где можно потом монтировать, да, после чего?
Это не предпоказ. Это... Делаешь рафкат, рабочий, как бы для тебя это уже часовой монтаж.
Но где еще
звук подложен. Угу. Даже, может быть, озвучка уже есть.
Угу.
Но нет перезаписи, нет сведения на одну, раньше это одну пленку называлось, угу. Сейчас это уже цифра, это по-другому. И ты еще можешь. То есть тут подрезать, там подрезать, другой хронометраж, звук перетянуть и так далее. Там. Ну, сейчас компьютер, сейчас вообще легче. Вот в этот момент надо звать. Ну, это как бы то, что пред будет готово уже все, кино, понимаешь, да? Угу. У тебя все дорожки уже выстроены.
Ну, да.
Вот в финале будет этот звук, там тот звук.
«Культурный шок».